говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Отношения с Россией – приоритет, но абхазская независимость важнее. Интервью с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой.
Европейский Союз сейчас активизировался, потому что хочет опять усадить стороны за стол переговоров. То есть опять заморозить ситуацию на долгие годы. Что, собственно, и предлагает вот этот план, разработанный, как говорят, господином Штайнмайером? Это фактически растягивание этой проблемы на долгие годы.
О роли России в грузино-абхазском урегулировании говорит в этом часе и заместитель госсекретаря США Мэтью Брайзер.
Ваш вопрос по сути проблемы. Если сформулировать иначе, он заключается в следующем. Чего хочет Россия? Быть посредником в мирном процессе в группе друзей или выступить стороной конфликта? И этот вопрос остается пока открытым.
Причины укрепления национальных валют в центральноевропейских странах.
Венгерский сценарий – очередной пример тому, что мы ошибочно связываем сильную валюту с сильной национальной экономикой.
И стоит ли всегда говорить «да» ребенку? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Абхазия готова рассмотреть вопрос о возвращении грузинских вынужденных переселенцев домой. Встреча между грузинской и абхазской делегациями должна была состояться в Берлине 30-31 июля, но была отложена по просьбе абхазской страны. Вообще, Абхазия, сначала категорически отвергнув план мирного урегулирования, предложенный международным сообществом, затем отнеслась к нему, по крайней мере, на официальном уровне, более снисходительно, но все равно пытается задать свою повестку дня. Сергей Шамба отвечает на вопросы нашего специального корреспондента в Абхазии Андрея Бабицкого.
Сергей Миронович, последние 3 месяца Абхазия стала центром внимания переговорщиков разных уровней. Каждый день, так сказать, сюда приезжают какие-то представители международных организаций, западные послы. Это реакция на действия России, на отмену санкций? Или какие-то еще другие интересы есть у Запада в этом регионе?
В последнее время, конечно, интенсивнее эти визиты стали. Это связано вообще с общей ситуацией, особенно после Косово, когда уже совершенно очевидным стало, что невозможно игнорировать эту проблему нашу. Она становится актуальной после Косово, как было отмечено фактически на европейском пространстве. Это следующая проблема, которая вслед за Косово сразу возникает. И тут целый ряд обстоятельств и напряжение ситуации, которая стала здесь возникать, потому что и Грузия, и Абхазия, в общем-то, стали заинтересованы в том, чтобы вывести из замороженного состояния этот процесс. Мы заинтересованы в размораживании его, потому что считаем, что нужно его решать. После Косово уже создаются все объективные обстоятельства для этого. Грузия тоже считает, что нужно разморозить, потому что тоже считает, что нужно решать, потому что всякое затягивание с их точки зрения уже как бы играет не в их пользу. Обострение ситуации беспокоит многих. В частности, европейцы, Европейский Союз сейчас активизировался, потому что хочет опять усадить стороны за стол переговоров. То есть опять заморозить ситуацию на долгие годы. Что, собственно, и предлагает вот этот план, разработанный, как говорят, господином Штайнмайером, предусматривающий такое поэтапное решение проблемы, это фактически растягивание этой проблемы на долгие годы. Это вот желание избежать сейчас всякой конфронтации и успокоить ситуацию хотя бы за счет вот такого тягучего, бесперспективного процесса. Конечно, если нас не будут признавать, это и будет означать, что перспективы в том, что мы, там, скажем, обостряем и фокусируем внимание на проблеме, тоже особых каких-то надежд на это иллюзорным становится. Но те шаги, которые делает Россия в этой ситуации, вызывают тоже беспокойство, потому что на самом деле, не признав Абхазию, Россия все-таки сделала существенные шаги по сближению. Можно сказать, что до признания остался один последний маленький шаг. И это тоже беспокоит. И европейцев, которые, понятно, поддерживают территориальную целостность Грузии. И, видимо, им невыгодно, чтобы вот сейчас Россия в таком одностороннем порядке могла менять, так сказать, международную такую сложившуюся уже картину определенную. Но Россия совершенно очевидно уже сделала шаги. Уже картину эту нельзя рассматривать в прежнем таком ракурсе, как вот заморожена. Она уже становится все больше и больше, демонстрирует свое, так сказать, развитие. Потому что указ, который сделал, будучи президентом Владимир Владимирович, который определяет новую стратегию взаимоотношений России и Абхазии. То, что расписано в этом указе, оно фактически дает возможность развивать отношения в сторону признания. Потому что там записано о признании наших документов, которые здесь в Абхазии издаются, а значит и паспортов. Говорится об открытии представительств, которые на начальном этапе имеют характер не дипломатических, но они развитие будет вести все равно к этому. И многое другое. Экономические взаимоотношения, гарантии безопасности, о которых идет речь.
Напомню, вы слушаете программу «Время и мир». На вопросы нашего корреспондента в Абхазии Андрея Бабицкого отвечает министр иностранных дел Республики Сергей Шамба. Вероятно, стоит здесь вспомнить о том, что включает в себя план министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, на который Россия сначала отреагировала категорически отрицательно, а потом в целом приняла. Вот слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова после встречи с немецким коллегой.
Обсуждается предложенный германской стороной Франком Вальтером Штайнмайером план, трехэтапный план урегулирования ситуации, и мы считаем, что концептуальный подход абсолютно верен.
Лавров также заметил, что полностью согласен с министром иностранных дел Германии. Надо интенсифицировать работу так называемой группы друзей генерального секретаря ООН по решению абхазского конфликта, в которую входят Британия, Франция, Германия, Россия и Соединенные Штаты. Председателем группы является Германия. Напомню также, что представляет собой план, предложенный Штайнмайером. Он состоит из трех фаз. В ходе первой Грузия и Абхазия обязываются не применять силу против друг друга и не угрожать друг другу с помощью военной силы. Одновременно с этим в Абхазию возвращаются грузинские беженцы, покинувшие район в ходе вооруженного конфликта в 92-93 годах. Вторая фаза, которая может начаться приблизительно в 2010 году, это фаза восстановления. И только на третьей и финальной стадии стороны начнут обсуждать статус Абхазии в составе Грузии. Абхазия и Россия настаивают на том, чтобы Грузия подписала обязательство не прибегать к военной силе еще до начала переговоров и вывела части Министерства внутренних дел из Кадорской долины. Заместитель госсекретаря США Мэтью Брайза, отвечающий за евразийское пространство, назвал в интервью «Радио Свобода» это требование неприемлемым.
Это неприемлемо для любой стороны – отдать противоположной стороне главную разменную монету еще до начала переговоров. Это плохое условие для начала диалога. Грузинская сторона ясно заявила: «Мы готовы предложить гарантии неприменения силы в качестве разменной монеты в ходе более широкого диалога».
Полностью интервью с Мэтью Брайзе далее в этом выпуске, а сейчас вернемся к беседе с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой, которую записал наш специальный корреспондент в республике Андрей Бабицкий.
Ваша внешняя политика определена вашим президентом как многовекторная. И, насколько я понимаю, это означает, что Россия, как бы в этом контексте, не может рассматриваться как единственный гарант независимость Абхазии. То есть Абхазия готова на сотрудничество с любым партнером, который поможет ей продвинуться в этом направлении.
Ну да, на самом деле это наша внешнеполитическая такая линия была провозглашена президентом. Мы ее стараемся реализовывать, но мы видим, где реально можно выстраивать отношения и даже в перспективе надеяться на договор о гарантиях безопасности. Кстати говоря, вот эти новые наши отношения с Россией как раз открывают возможность для заключения такого договора тоже. Вместе с тем мы хотим участвовать в диалоге со всеми нашими соседями. Нашими соседями является Европейский Союз, нашими соседями является Турция. И нашим соседом является Грузия. С Грузией очевидно, что мы должны вести диалог, потому что много проблем существует. Это же так. На первоначальном этапе, когда еще мало знали реальную ситуацию здесь, в Абхазии, конечно, были в большей степени, я имею в виду мировое сообщество, европейское сообщество, под воздействием грузинской пропаганды, которая больше возможностей имела донести свою позицию. И здесь складывалось впечатление, что Абхазия не имеет собственных интересов, что Абхазия просто марионетка в руках России, которая не хочет допустить развития грузинской государственности, независимого демократического грузинского государства, и использует в этих целях Абхазию и Южную Осетию. При этом никто не знал, что у нас есть давние свои собственные коренные интересы, что мы всю свою историю как раз боремся за вот утверждение своей идентичности, за сохранение своей государственности. Потом создавали впечатление, что абхазы – это фундаменталисты какие-то исламские, что это дикие какие-то горские племена и прочее. На самом деле, чем больше интерес к Абхазии проявляется, а он, очевидно, уже имеет достаточно такой массовый интерес, и к нам постоянно приезжают эксперты, журналисты, европейские, со всего мира. Картина меняется, конечно, понимание того, что здесь происходит, происходит.
Представители НПО высказывают такие опасения, что идет вот процесс интеграции, да, Россия-Абхазия, и что он может зайти так далеко, что Россия попытается экспортировать сюда свою политическую систему, а в общем представителям гражданского общества это как-то перспектива не сильно улыбается, потому что, ну, все-таки в России сложилась такая мягкая, жесткая, там, по-разному оценивают, авторитарная система, и, в общем, при том, что здесь действительно достигнут какой-то уровень демократических свобод, менять это все дело на параметры российского режима здесь людям, которые привыкли уже к демократии, не очень хочется. Еще говорят, что, в общем, многие чиновники вполне благожелательно относятся к этому влиянию, готовы его поддерживать.
Да, как я сказал, угроз много для маленького государства. Наша задача найти такую золотую середину. Так пройти по, как говорится, лезвию, чтобы не свалиться ни в одну пропасть, ни в другую. Мы заинтересованы и в самых хороших взаимоотношениях с Россией, потому что в этом видим и гарантии нашей безопасности. И в то же время мы должны сохранять наши завоевания. Мы вот пока что стараемся вот так балансировать. Мы и в дальнейшем будем так делать. Конечно, разные существуют мнения в обществе, и в руководстве есть разные мнения. Кто-то считает, что присоединение к России – большее благо для Абхазии. Но нужно сказать, что референдум, который проходил в 1999 году, продемонстрирует, что более 90% населения за независимую Абхазию. И этим определяется все наше будущее.
Все-таки относительно России, она кажется каким-то, вот отсюда, да, каким-то не самым стабильным партнером, хотя отношения становятся все лучше, она все в большей степени как-то старается поддерживать Абхазию, но вот вместе с тем можно представить себе, улучшаются отношения России с Западом, и Абхазия вполне может стать жертвой улучшения этих отношений, ухудшаются отношения, Абхазия может стать линией фронта. В этом нет какого-то чувство дискомфорта для людей, которые, так сказать, здесь живут, для тех, кто понимает эту ситуацию?
Это наша постоянная проблема, то есть наше географическое положение. Наш регион в геостратегическом таком плане вызывает большой интерес, всегда вызывал, исторически всегда вызывал, поэтому здесь всегда внешние силы всегда боролись за влияние. Конечно, мы всегда были жертвами этой борьбы. И от того, насколько удачно вписывались, выбирали правильный вектор, зависели и взлеты нашего государства, и падения тоже. Разные были периоды в нашей истории. Поэтому, конечно, все это существует, и это будет существовать, и это происходит вне зависимости от наших желаний. Мы были ориентированы на Россию в наше вот постсоветское время. Даже в то время, когда российское руководство действовало против наших интересов. Но были значительные силы, и особенно масса людей, которые нас поддерживали, и это не дало возможности переориентироваться общественному мнению. Сегодня мы видим, что меняется картина, и влияние России растет. В этом регионе, во всяком случае, уже совершенно очевидно. Мы оцениваем, конечно, все, что происходит в мире, и считаем, что мы правильный путь выбрали. Мы считаем, по нашим таким оценкам, что Россия идет к дальнейшему своему развитию и укреплению своего влияния. И она будет успешно конкурировать здесь и, может быть, даже в большей степени вытеснять других. С учетом всех этих внешних факторов, вот такая линия выстроена, мы о ней говорили, что она, да, многовекторная наша политика, но с приоритетом, однозначным приоритетом, ориентированным на Россию.
С министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой беседовал наш специальный корреспондент Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим тему грузино-абхазского урегулирования. Можно ли ожидать каких-то положительных перемен в грузино-абхазских отношениях, если одна сторона, а именно Абхазия, фактически априори отвергает любую возможность начать переговорный процесс? С этим вопросом мой коллега Брайан Уитмор обратился к заместителю госсекретаря США Мэтью Брайзи.
Похоже, абхазская сторона повторила изначальное заявление министра иностранных дел России Лаврова, что отнюдь не помогает ситуации, и отвергла саму основу, на которой можно проводить переговоры о мирном разрешении абхазского конфликта. Я имею в виду связь между обязательством Грузии не применять силу и возвращением внутренних перемещенных лиц, грузин, в Абхазию. Это основной момент переговоров, который надо урегулировать для того, чтобы затем уже можно было развивать мирный процесс. Мы серьезно обеспокоены заявлениями Абхазии, что она не согласится на эту сделку, ради которой мы в течение стольких лет вели переговоры. И мне кажется, что кто-то просто хочет сорвать все наши усилия. Я имею в виду усилия группы друзей генерального секретаря ООН, министра иностранных дел Германии, не говоря уже о госсекретаре Соединенных Штатов, которая была до этого в Тбилиси, то есть всех нас в группе друзей, в которой я представляю Соединенные Штаты. Так что да, эти заявления внушают беспокойство, но я все-таки надеюсь, что это просто поза, и что мы сможем вернуться к тем позициям, которые занимали во время моего собственного визита в Тбилиси и Сухуми в мае. Мы тогда были очень близки к сделке, к заключению соглашения, основанного на том, что Грузия обязуется не применять силу, а Абхазия не препятствует возвращению внутренних переселенцев грузин. А после этого, как мы надеялись, снизится напряжение в наиболее сложной части грузино-абхазского региона, в Кадорской долине.
Но грузинская сторона тоже отказалась подписывать гарантии неприменения силы, говоря, что это будет де-факто означать признание абхазской независимости. И кто-то тоже называет это позой с грузинской стороны. По вашему мнению, действия грузинской стороны тоже не помогают разрешению конфликта?
Нет, это неправильное толкование грузинской позиции. Грузинская сторона на самом деле заявляла, что не будет подписываться под обязательством не применять силу как под условием начала переговоров. Российская и абхазская позиции в данном вопросе совпадают. Прямых переговоров быть не может до тех пор, пока Грузия не предоставит гарантии неприменения силы как условия для начала переговоров и пока Грузия не выведет полицию из Кадорской долины, которая является суверенной территорией Грузии. Это неприемлемо для любой стороны – отдать противоположной стороне главную разменную монету еще до начала переговоров. Это плохое условие для начала диалога. Грузинская сторона ясно заявила: «Мы готовы предложить гарантии неприменения силы в качестве разменной монеты в ходе более широкого диалога, прямых переговоров между Грузией и Абхазией». Я не могу понять, как кто-то, кто выступает за мир в этом регионе, может говорить, что в этот момент резкого обострения отношений в абхазском конфликте можно выставлять какие-то предварительные условия, чтобы грузинская и абхазская стороны сели за стол прямых переговоров. Думаю, что в Тбилиси разделяют это мнение, но в принципе это политика Соединенных Штатов.
Россия, похоже, играет в этом процессе двойную роль. Официальную, как член группы друзей генерального секретаря ООН, и неофициальную, выступая де-факто покровителем Абхазии. Может ли она быть честным посредником в такой ситуации?
Законный вопрос. Мы однозначно заявили, что начиная с 16 апреля, когда Кремль дал указание российскому правительству крепить связи с сепаратистскими регионами Грузии, российские действия подрывают роль России как посредника в процессе урегулирования, который ведет группа друзей. И дальнейшие шаги России, когда 20 апреля она сбила беспилотный грузинский самолет, а затем, не уведомив Грузию, направила в Абхазию дополнительные воинские соединения с тяжелой артиллерией, еще больше подорвали эту роль. Более того, они противоречат соглашению о прекращении огня, подписанному в Москве в 1994 году. Не говоря уже о том, что сбитый беспилотный самолет – это нарушение устава ООН. И как раз в тот момент, когда нам удалось убедить Грузию не запускать больше эти беспилотные самолеты, на следующий же день Россия направила, не уведомив Грузию, железнодорожный батальон. Так что на каждый наш шаг, когда мы методично работали с грузинской стороной, чтобы убедить их снизить напряженность отношений, отношений. Россия решила отвечать провокационными шагами. Если так будет продолжаться, и при этом Россия останется в группе друзей ООН, то продвигаться вперед и создать окончательный документ на основе того очень полезного плана, который составил координатор группы от Германии, и который мы все поддержали еще 30 июня в Берлине, будет очень сложно. Так что ваш вопрос по сути проблемы. Если сформулировать иначе, он заключается в следующем. Чего хочет Россия? Быть посредником в мирном процессе в группе друзей или выступить стороной конфликта? И этот вопрос остается пока открытым.
Грузия хотела бы, чтобы Россию исключили из группы друзей, но, похоже, Соединенные Штаты пока официально не готовы поддержать это требование.
Абсолютно нет. Россия должна оставаться в этом процессе. Это просто неизбежно. У России там размещены миротворческие войска. Россия географически граничит с Абхазией. Она пытается использовать Абхазию как строительную базу или как колонию для Олимпиады в Сочи. Россия будет оставаться участницей игры. И, откровенно говоря, и Абхазия смотрит на Россию как на гаранта безопасности, физической, экономической и политической безопасности. Так что исключить Россию – это не выход, это просто невозможно. Мы хотим, чтобы Россия участвовала в мирном процессе. Выход здесь один – чтобы международное сообщество и, в первую очередь, Грузия предоставили Абхазии эти гарантии безопасности – физической, экономической, культурной и политической. Что я имею в виду? При любом разрешении абхазского конфликта 250 тысяч внутренних переселенцев грузин должны вернуться в Абхазию, а самих абхазов всего около 55 тысяч. Так что, когда эти грузины вернутся, абхазы не должны бояться, что их политически и с точки зрения культуры оставят на затворках. Им должны быть гарантированы их культурные права, и, конечно, за ними должна быть сохранена политическая роль вне зависимости от соотношения численности населения. Так же, как это было сделано в Боснии для национальных меньшинств, и как Кофи Аннан предложил сделать для урегулирования на Кипре.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал заместитель госсекретаря США Мэтью Брайза. Говорит «Радио Свобода», в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Общественные организации «Голос Беслана» и «Волга-Дон» подготовили законопроект о социальной защите пострадавших в результате террористических актов в России. В Ингушетии при обстреле ранен сотрудник милиции. По сообщению правоохранительных органов республики, во вторник у села Якажево Назрановского района неизвестные обстреляли автомобиль майора милиции Адама Тичеева. Следственный отдел Дальневосточного военного округа возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» в связи с катастрофой во вторник истребителя Су-27 в районе Уссурийска. Один пилот погиб, другой катапультировался. В Амурской области проводят забастовку рабочие золотодобывающего предприятия. Участники акции требуют повышения зарплаты и отставки генерального директора. В центре Белграда собрались сторонники Радована Каржича, чтобы выразить протест в связи с намерением властей выдать бывшего лидера боснийских сербов Гаагскому трибуналу. К месту проведения акции стянуты тысячи полицейских. ВВС Турции нанесли сегодня удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. По сообщению военных, бомбардировке подверглись пещеры, где укрывались боевики курдской рабочей партии. Среди них есть потери. В Боснии суд по военным преступлениям признал семерых сербов виновными в геноциде 8 тысяч боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Перед судом предстали 11 человек, четверых обвинения были сняты, остальные приговорены к длительным срокам заключения от 38 до 42 лет. Министр обороны Израиля Эхуд Барак считает, что в отношении Ирана необходима жесткая дипломатия. Китай отверг критику в свой адрес об ухудшении ситуации с правами человека в стране в преддверии Олимпийских игр. О нарушениях говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Неудачей завершился очередной раунд переговоров по либерализации мировой торговли, проходивший в Женеве. Как сообщили участники консультаций, США и Индия не смогли достичь компромисса по тарифам на сельскохозяйственную продукцию.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Причины укрепления национальных валют в центральноевропейских странах. И стоит ли всегда говорить «да» ребенку? Финансовые рынки лихорадят, но одна тенденция просматривается – долгосрочное укрепление курсов центральноевропейских валют. На фоне слабеющих доллара и фунта стерлингов, на фоне общей неустойчивости валютных рынков государств старых членов Европейского Союза, удивляет неуклонный рост курса валют бывших социалистических стран Центральной Европы, вступивших в Евросоюз 4 года назад, по отношению к евро. Небывало высоко котируются чешская и словацкая крона, польский злотый и венгерский форинт. Как объяснить этот парадокс? С экспертами из центральноевропейских стран беседовал Ефим Фиштейн.
Всякая медаль имеет свою лицевую и оборотную сторону. Укрепление курса национальной валюты радует далеко не всех. Для тех жителей Польши, Чехии или Венгрии, которые проводят отпуск за рубежом, каждое изменение курса является переменой к лучшему. Отдых обойдется им дешевле. Экспортеры обливаются горючими слезами. Вывозить становится нерентабельно, ведь зарплаты приходится выплачивать местными деньгами. Но импортируемые энергоносители дешевеют. Одним словом, проблема комплексная. Не помогает пониманию и то обстоятельство, что укрепление региональных валют – явление общее, хотя экономические показатели отдельных стран региона заметно различаются. В Чехии бурный рост, в Венгрии полный застой, а Словакия вообще через пару месяцев вступит в еврозону. Лучше всего спросить у специалистов. Начну с Чехии, которая стала мировым рекордсменом по темпам укрепления национальной валюты. Если в январе этого года за евро давали 28 чешских крон, то сегодня дают от силы 23, а это рост почти на 20% за полгода. Какие внешние и внутренние факторы увеличивают стоимость кроны? Вот мнение директора Пражского либерального института доктора Мирослава Шевчика.
Курс валюты определяется соотношением спроса и предложения. На рынке относительно высок спрос на чешские кроны, и это является отражением того факта, что чешская экономика развивается исключительно стабильно, приличными темпами, причем стабильной является и политическая среда. Такое утверждение может кого-то удивить, ведь известно, что положение чешского правительства довольно шаткое. На его стороне ничтожное парламентское большинство. И тем не менее, оно дееспособно. Финансовые рынки сегодня работают на принципе арбитражной продажи в онлайн-режиме. Мелкие детали даже не попадают в их поле зрения. В мире абсолютной конкуренции важна только общая успешность, и в этом смысле для валютных дилеров крона ассоциируется со сравнительно сильной, растущей и стабильной экономикой.
Но почему же укрепление валют наблюдается во всем центральноевропейском регионе, совершенно независимо от того, как выглядят экономические показатели отдельных стран?
Следует помнить о том, что большинство старых членов Европейского Союза, за исключением Великобритании, Норвегии и Дании, входят в еврозону, то есть пользуются общей для всех валютой. Это полностью лишает их возможности пользоваться таким инструментом, как курс национальной валюты для тонкой доводки экономики, лишает их пространства для маневра. Кроме того, практически все эти страны выказывают крайне низкий рост ВВП на самой границе стагнации, в то время как Центральная Европа, в первую очередь Словакия, но и Чешская Республика, и Польша тоже, переживает период солидного роста. Что касается Словакии, в будущем она уже не сумеет реализовать свои относительные преимущества, так как она уже зафиксировала курс кроны ввиду вступления в еврозону, которая назначена на начало следующего года.
на зафиксован.
А как может сказаться сильная крона на перспективах хозяйственного роста Чехии? Импортный бензин дешевеет, но ведь чешская экономика полностью ориентирована на экспорт.
Слишком быстрое укрепление отечественной валюты всегда и везде создает трудности. В первую очередь для экспортеров. Практика показывает, что народное хозяйство динамически развивающихся стран способно абсорбировать рост стоимости валюты до тех пор, пока он остается плавным. Но когда курс валюты растет так стремительно и круто, как мы сейчас наблюдаем у чешской кроны, очень скоро это тяжким бременем ложится на плечи отраслей, ориентированных исключительно на экспорт. Скажем, сборочные цеха автозаводов решают эту проблему так. Они производят закупки деталей за рубежом, за дешевые евро, и тем самым компенсируют ущерб от стремительного усиления кроны. Разумеется, это паллиативное решение. С другой стороны, сильная крона удешевляет импорт энергетического сырья, что тоже немаловажно при высокой энергоемкости нашей промышленности. Именно этим объясняется низкий рост цен электричества, газа, бензина. Определенную выгоду ощущают и потребители. Падают цены на товары широкого потребления, завозимые из долларовых областей, такие как текстиль, бытовые приборы и электроника. И, наконец, это выгодно для тех, кому приходится много бывать за границей. При покупке местной валюты или оплате с помощью кредитной карты они существенно выигрывают при пересчете в кроны. Более долгосрочная выгода связана с перспективой перехода на евро. Если Чехия решит когда-нибудь вступить в еврозону, то при условии роста стоимости кроны это выгоднее будет сделать как можно позже, так как зарплаты и пенсии в пересчете на евро будут гораздо выше, чем если бы Чехия вступила в еврозону сейчас или год назад.
Так утверждает директор Пражского либерального института доктор Мирослав Шевчик. Из всех бывших социалистических стран Центральной Европы наименее понятна ситуация в Венгрии. Экономика страны уже многие годы переживает застой, и по темпам роста, и по объему капиталовложений она в регионе на последнем месте, а курс форинта растет, как ни в чем не бывало. О положении в Венгрии рассказывает в своем репортаже из Будапешта Агнеш Геребен.
Венгерский сценарий – очередной пример тому, что мы ошибочно связываем сильную валюту с сильной национальной экономикой. Ведь рост венгерской экономики в прошлом году едва достиг 1%, а при этом форинт стал сильным как никогда. 3 месяца назад за 1 евро дали 265 форинтов. Теперь общеевропейскую валюту можно купить за 230 форинтов. И это явление далеко не временное. До конца года экономисты прогнозируют обменный курс 240 к 1. Причин тут много. Эксперты Венгерского национального банка утверждают, что это спонтанная реакция рынка на предстоящее вступление Словакии в еврозону в следующем году. Форинт, говорят они, как бы заранее защищается таким образом. Но мне представляется более правдоподобным объяснение, которое связывает цены форинт с стремлением правительства снизить инфляцию, которая у нас 7%, то есть нам далеко еще до еврозоны. А третья причина, которая мне представляется еще более правдоподобной, это огромная внешняя задолженность страны, проценты которой, только проценты, достигают 60% годовой валовой продукции в Венгрии. Задолженность, как ни странно, мы должны погашать большей частью в форинтах. Откуда взять деньги правительству? Разумеется, у населения. Но как добиться, чтобы я отдала свои сбережения для погашения кредитов, которые были предоставлены не мне? Разумеется, нужно повысить процентные ставки гособлигаций. Этими занимается Венгерский национальный банк, Монетарный совет, которого каждый понедельник совещается и после совещания объявляет об очередном повышении процентной ставки. Сегодня это уже 8,5%. Большая часть населения теряет огромные убытки из-за сильного форинта. Сельское хозяйство, например, потеряет в этом году практически всю прибыль от экспорта. И это обязательно скажется на работе в следующем году. Агнес Гиребен для Радио Свобода, Будапешт.
Стоит обратиться и к опыту Словакии. Самая маленькая в регионе страна стала в последние годы настоящим экономическим тигром. Правоцентристское правительство Микулаша Дзуринды провело в стране столь радикальные реформы, что даже социалистическо-националистическое правительство Роберта Фица, пришедшее ему на смену, не стало ничего менять. Так успешно они работают. Никто в Европе не знает такого уровня годовых приростов валового внутреннего продукта. И как результат, с 1 января 2009 года Словакия вводит евро вместо кроны. Крона сейчас жестко привязана к европейской валюте, следовательно, ее курс не меняется, в отличие от соседей. Хорошо это или плохо для страны? Спросил я замдиректора Национального банка Словакии Мартина Барто.
В настоящий момент жесткий курс кроны воспринимается жителями Словакии как преимущество, доказывающее стабильность словацкой валюты. Особенно предпринимателям это облегчает жизнь. С другой стороны, те, кому часто приходится бывать за рубежом, со временем не могут не заметить, что для них поездки не становятся дешевле, как для их чешских соседей.
Но что произойдет после 1 января следующего года, когда словацкая крона в обращении уступит место евро? Не будет ли наблюдаться оттока капиталов в соседние страны, где курс валюты растет?
Во многом это будет зависеть от инвестиционной привлекательности Словакии. Разумеется, из страны уйдет спекулятивный капитал, вложенный в Словакию исключительно из-за роста курса кроны и четкой перспективы вступления в еврозону. Но это не значит, что не появятся новые приманки для вложений в производственную сферу или сферу услуг. Все зависит от того, какие условия будут созданы для новых инвестиций. В этом смысле введение евро будет новые инвестиции скорее стимулировать, чем тормозить, ибо для предпринимателей отпадут некоторые неблагоприятные факторы, связанные с колебаниями валютного курса. Словакия станет составной частью зоны валютной стабильности.
В настоящий момент Словакия является абсолютным рекордсменом Европейского Союза по темпам роста ВВП. Достаточно сказать, что за 2007 год этот рост составил 12 с лишним процентов. Не может ли введение евро резко тормознуть развитие народного хозяйства?
Решение о введении евро принималось, исходя из предпосылки, что это не только не помешает дальнейшему росту, но наоборот будет его стимулировать. Чисто теоретически переход на евро должен способствовать ускорению хозяйственного роста, но от каждой страны зависит, насколько эта теория будет воплощена в практику. Словакия успешно осуществила все реформы, поэтому я верю, что у нас есть все предпосылки для достижения еще более высоких темпов развития, чем тогда, когда в обращении была крона. Конечно, непросто будет превысить те показатели, которые были отмечены по итогам 2007 года, так как мы имели дело с краткосрочными факторами. Тем не менее, есть все основания надеяться, что хозяйственный рост будет по-прежнему высокий, гораздо выше, чем в других странах еврозоны.
Не упадет ли с внедрением общеевропейской валюты роль самого Национального банка Словакии? Ведь все важнейшие решения будут приниматься во Франкфурте, где находится штаб-квартира Европейского центрального банка.
Действительно, Национальный банк Словакии не будет больше проводить самостоятельную валютную политику, зато мы будем принимать активное участие в принятии решений на уровне Европейского центробанка. Что же касается другой важнейшей задачи центральных банков – проведения надзора над финансовым рынком страны, то тут ничего не изменится. Эту задачу по-прежнему будем решать мы, как решали ее и в прошлом.
Такова точка зрения замдиректора Национального банка Словакии Мартина Барто.
О том, чем объясняется небывало высокий курс валют бывших социалистических стран Центральной Европы, рассказывал Ефим Фиштейн. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В советское время детям слишком часто говорили «нет». Сегодня родители и воспитатели все чаще кивают на Запад и рассуждают о свободе, которой нельзя лишать ребенка. Но часто эту свободу в России ложно понимают как вседозволенность, как необходимость всегда и во всем говорить детям «да», не прививая при этом уважение к другим людям, к их чувствам, к их свободе. И не странно, что желаемый результат при отказе от запретительного воспитания достигается далеко не всегда, рассказывает Татьяна Вольская.
Замысел этого разговора появился в театре, куда я впервые привела своего ребенка. С одной стороны, это было событие. Ничто не сравнится с детским возбуждением и восторгом по этому поводу. С другой стороны, могу признаться, я испытала шок. В последний раз на детском спектакле я была лет 10 назад и обнаружила, что за это время многое изменилось. Прежде всего, поведение зрителей. То есть еще 10 лет назад все было как в моем собственном детстве, крайне неприличным считалось комментировать происходящее на сцене, а уж ходить по залу никому и в голову не приходило. К моему изумлению, сегодня дети в театре ведут себя именно так, и родители не обращают на это почти никакого внимания. Мама, сидевшая рядом с нами, писала смски по телефону, потом ее дочка громко требовала пить, есть, и ее желания немедленно удовлетворялись. Мальчик сзади при очередном появлении кота в сапогах громко заорал «Привет, котик!», а когда я выразил посмотрела на маму, она только пожала плечами. Иногда она, правда, подзывала сына, прыгавшего в проходе, и что-то ему, опять же, вслух лениво говорила. Вместе со мной на этом спектакле была бывшая учительница, социальный работник Лидия Иванова, и ее впечатления совпали с моими.
Я это связываю с тем, что поколение родителей, которые сейчас воспитывают этих маленьких детей, их воспитанием ни дома, ни в школе никто не занимался, потому что раньше школа это было не только место, где учили детей, но это было, безусловно, место, где их воспитывали. Сейчас это ушло, к сожалению, к великому. А дома, во-первых, родителям некогда, во-вторых, эти родители уже сами не очень воспитаны. Это первое. А во-вторых, вот это понятие свободы родителей, а, соответственно, их дети, понимают не очень правильно. Сейчас, видимо, родители считают, что ребенок может, он свободный, ему хочется ходить, бегать там и шуметь. Он так и делает, и родители его не останавливают, потому что разговоры о том, что ребенок должен быть свободен, делать то, что хочет, достаточно много. А разговоров о том, что он, тем не менее, в этой своей свободе не должен ущемлять других, вот об этом разговора нет.
Может быть, это ложно понятые вещи, пришедшие к нам с Запада, что там детей ни к чему не принуждают?
С одной стороны, да, они, конечно, ведут себя свободно, но при этом я сейчас тоже была несколько раз за границей, я вижу, что, тем не менее, в общественных местах и уже в школе в более старшем возрасте они ведут себя значительно более сдержанно. И думаю, что это связано с тем, что внутренне они свободны. Да, их не ущемляют в том, что они думают. Их ущемляют, будем так говорить, минимально. То есть тогда, когда это необходимо, вот маленькому ребенку, я считаю, что она говорит «нет» минимально. Но если ты уже сказал «нет», то это уже «нет», потому что есть в этом необходимость. А если по нашей старой привычке мы говорим на все «нет», то есть ребенок не свободен ни внутренне, ни внешне, то вот сейчас мы пришли к тому, что внутренне он все равно остался не свободен. Поэтому он свою свободу выражает внешне только. Ну, это такое замещение некоторое. То есть если человек внутренне не свободен, то ему кажется, что вот если он будет делать то, что он хочет, он станет свободным человеком. А это ложное понятие. Ну и, к сожалению, родители этих маленьких детей, они этого не знают, не понимают, их в этом не воспитывал никто. Потому что их родители – это советские люди. Наше воспитание – это, в общем, совсем было другое. Хотя там были и положительные моменты именно в том смысле, что мы всегда, безусловно, думали о том, как это внешне выглядит и так далее.
15-20 лет назад, ну, безусловно, неприличным считалось в театре жевать конфету, громко шурша фантиком во время действия. Сейчас оказывается возможность скакать и прыгать, и делать многое другое.
Я, например, с ностальгией вспоминаю, что были раньше классные часы, были общие походы в театр. Когда я первый раз пошла с детьми в театр, я была в ужасе и тогда, потому что, когда передо мной две девочки начали лузгать семечки, я пришла в отрыв. Но я это сказала. На самом деле, я абсолютно абсолютно уверена, что если всем этим детям сказать, что этого делать нельзя, что это неприлично, что вы мешаете, то, ну, не все, безусловно, но 60% это воспримут. И будет в зале значительно тише, и если там несколько человек будет шуметь, то ничего страшного не произойдет. Просто сейчас вот этот институт, он пропал. И мне бы очень хотелось, чтобы в школе и в детском саду, потому что уповать на родителей, к сожалению, я уже не могу. Ну и потом сейчас вот эта схема, когда все работают много. Или мама сидит дома с ребенком. Нет как бы промежуточного варианта, когда мама приходит в 5 часов домой, и дальше она спокойно может заниматься воспитанием детей. Поэтому нужно искать другие методы воспитания.
Поведение детей, да и родителей в общественных местах, например, в театре, в последние годы действительно изменилось. Так считает и старший научный сотрудник Петербургского института истории искусств, театровед Анна Некрылова.
Я думаю, что это как раз следствие такого отхода от культуры вообще как таковой. И с одной стороны, мы понимаем, что ребенок должен прыгать, скакать, да? Но родителям, извините, неудобно, если он прыгает и скачет, положим, на улице. А теперь в нынешних условиях вообще ребенка одного не выпускают. Но он где-то должен. И каким-то десятым чувством родители понимают, что попрыгать ему надо. А тут он вроде бы и на глазах, и при толпе. Ну, и что-то такое еще его развлекает. И самое главное – это отношение к театру как таковому. Оно изменилось к худшему, действительно, потому что в театр ходят нынче. Это не события духовной, интеллектуальной жизни, а это развлекаловка. И к этому мы приучаем детей изначально. И родители не понимают, насколько им важен вот им, как родителям, этот поход в театр, и они начинают вести себя непотребно. То есть для них, да, там, пусть ребенок смотрит, я там газетку почитаю. А это же тут же передается ребенку. Значит, мы уже изначально воспитываем не зрителя в истинном понимании.
А потребителя, да?
А потребителя.
И сопереживание, вот, мне кажется, очень важно родителя ребенка.
Естественно, оно должно быть. А если этого нет, то пропадают все наши усилия. И ребенок все равно от родителей это берет, или от воспитателя, или кого-то еще. Ему можно и должно быть, и это тоже надо учитывать. Ему необходимо реагировать на то, что делается на сцене. Он может и потопать, и покричать, там, и похлопать, но не есть при этом конфету.
Понятно, что проблема поведения плавно переходит из дошкольного возраста в школьный. Сегодня многие учителя жалуются, что современные дети не в состоянии высидеть урок и вообще вести себя адекватно учебному процессу. С другой стороны, раздается все больше голосов в пользу того, что, может быть, сама организация учебного процесса, оставшаяся абсолютно советской, не совсем адекватна детям, младшим школьникам. Слишком в жесткие рамки попадают они сразу, без перехода, говорит сотрудница кафедры последипломного образования Российского государственного педагогического института имени Герцена Людмила Кондрашкова.
Первый раз, когда я побывала в Англии, в район наш участвовал в проекте, первое, на что я обратила внимание во всех классах, начиная с начальной школы, ну, там до среднего возраста примерно, что у них нет, как у нас, такой вот системы, где дети сидят по рядам на партах. Там у них дети сидят парами, по три, по четыре человека, группой. И даже я видела так, что ребенок сидел один за партой, повернут был к стенке. Я еще спросила преподавателя, а почему так? Ну, он такой ребенок, что он только хочет один. Некоторые предметы у них, наоборот, собирают очень много детей. 2-3 класса, такие как, например, музыка, вот хор. Такие предметы, как литература английская, там, к примеру, они группы занимаются. Там немножко по-другому. Я пролистала учебники, они все имеют практический уклон современный. Почему там дети, закончив школу, они к жизни больше приспособлены, чем у нас. Мы говорим, вот у нас классическая подготовка, да, по физике, математике. У нас действительно хорошая подготовка по многим предметам. Но надо ли это всем?
С одной стороны, может быть и хорошо, когда дети в начальной школе сидят не за партами, а на ковре, не получая отвращения к занятиям от излишней строгости учителя. Но есть и другая сторона дела. Об этом говорит и Лидия Иванова.
Все дети сейчас, безусловно, значительно менее внимательны, все. То есть, может быть, надо сделать более гибкую схему. Урок можно делать не 40 минут, а 30. Обязательно должен быть промежуток, где они могут не ходить за ручку по залу, как мы делали это раньше, а побегать в свободном состоянии. Система обязательности чего-то делать, она должна быть. Очень долго, если ребенок делает все только в игре, то ему потом чем старше, тем сложнее переключиться на нормальную серьезную работу.
Здесь, ну, как во всем, наверное, нужна, естественно, мера. Очень часто замечают люди, у которых дети здесь и там учились, что у них в начальной школе гораздо меньше нагрузка, чем у нас. И зато она совершенно оправданно повышается и к старшим классам. И ведь, в общем, все-таки к старшим классам как-то все выравниваются. А у нас получается, что сразу же взят в тиски очень маленький человек. Может быть, обойтись без этих тисков самых ранних?
Ну, это вся наша система педагогическая, она такова. Понимаете, тут же ведь даже тиски-то заключаются не в том, что он сидит 40 минут, а в мере ответственности того, что он делает. Была какая-то передача об Америке. И там показали сочинение девочки, которое было написано, как в нашей школе, такой плохой черновик. С помарками, с какими-то рисунками. Она получила за это хорошую оценку, награду. Наши корреспонденты, конечно, с удивлением посмотрели и сказали, а это черновик, она его потом переписывала. Они сказали, нет, это ее сочинение. Вот мера. Не того, сидит ребенок или нет, а мера ответственности. Если он чего-то не выучил, или он нарисовал, как ему хотелось, вот тут не надо его зажимать. Это вопрос педагогический. Вот это та степень свободы, о которой мы с вами и начали говорить.
Ну, в первом-то классе ведь страшные требования. Клеточка влево, клеточка вправо. Это какая-то дрессировка. Вот делай по правилам и получишь пятерку.
На это ответ в нашей системе однозначный. Мы так всю жизнь сделали, и тем не менее мы выросли нормальными, хорошими людьми. Вопрос о том, выросли бы мы лучше или свободнее, так вопрос не стоит, потому что эксперимент нечистый, мы понять этого не можем.
Говорила Лидия Иванова.
Об особенностях российского отказа от запретительного воспитания рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодны слухи о покушении на Рамзана Кадырова? Об этом говорим с писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сразу же после захвата моряков был создан...
12 человек обратилось амбулаторных больных с
повреждением. Обе бомбы были заложены в мусорных урнах.
Арест Караджича стал доказательством нашего стремления сотрудничать с Гаагским трибуналом.
На место прибыли сотрудники спецназа и милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».